Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень напряженная информационная повестка. И в этом водовороте можно очень легко, как это, зайти не в ту дверь. Вот, вы знаете, мы разбираем все, что сейчас происходит, максимально до тонкости, до косточек, особенно нерв этой ситуации, которая сейчас сосредоточена на Ближнем Востоке. Но я сегодня решил моего гостя, человека, которого я всегда очень рад видеть, помучить по теме, которая, как мне кажется, стоит немножко выше всего того, что сегодня происходит и запускает некоторые процессы мирового масштаба. Мы как-то эту тему вскользь касались. Мы сегодня поговорим о тех, кого я называю хозяева хаоса. Мы сегодня попробуем понять, как работает современный вообще капитализм и как он приводит к тем или иным событиям в жизни государств, в жизни корпораций, обществ, каждого из нас. Вот такая у нас сегодня непростая и серьезная задача. Но поскольку задача такая непростая и серьезная, мы пригласили соответствующего гостя. Как всегда, я искренне рад представить с нами сегодня политический философ Павел Щирин. Глубоко уважаемый Павел Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
Взаимно, приветствую, рад вас видеть.
Павел Александрович, ну мы как-то касались темы кредита. У нас на сегодняшний день планетарные долги составляют какую-то астрономическую цифру в 330 там, с чем-то триллионов долларов. Я не буду это переводить в рубли, потому что у меня там получалось что-то в районе 3 квадриллионов. В общем, это куда-то там астрономы нас поймут. Но что меня заинтересовало в этих долгах? Давайте вот как бы на первичный, так сказать, уровень здесь будем выходить. Это 110 триллионов долгов государств. По моим ощущениям, страны на всем протяжении мировой истории, они как-то стремились свой бюджет, ну, так уравновешивать. И когда та или иная империя или королевство сильно заходило, тут уже как бы возникали вопросы. Сегодня это норма для всех. У нас есть гегемон, у нас есть претендент на гегемонию, оба в долгах, как в шелках. Я сейчас про американцев и китайцев. Павел Александрович, давайте начнем, так сказать, с серьезного, с большого. Мы с вами оба знаем позицию Аристотеля, который один из первых говорил по поводу ростовщического процента, что это вообще ни в коем случае, потому что деньги возникают из пустоты. Правильно ли я понимаю, что с точки зрения христианства это, мягко говоря, не лучшая форма деятельности? И как так получилось, что в современных, ну, давайте так я это назову, христианских странах, где большая часть населения христиане, кредит стал просто не просто нормой, это какая-то ежедневная потребность?
Ну, здравствуйте, давайте не спешить. Потому что короткий ответ, конечно, да. То есть это кредит не является нормой. Ну, то есть вот это давать в рост, давать в долг не является... Ну, то есть если мы будем читать Писание, там на это содержатся весьма прямые нормы. Если кратко, своим давать нельзя, да. То есть, ну, причем объяснение дается очень важное. Объяснение дается что такое, что давая, да, как бы, когда ты даешь кредит подсудным процентом, именно подсудным процентом. Тут нужно быть просто еще очень точным, о чем мы говорим. Потому что является ли инвестиция кредитом, да, и является ли доля кредитом, то есть вот тут попытаюсь, ну, давайте не будем спешить, но если по базовому, то, что является, скажем так, недостойным и каком-то грешным методом взаимодействия с материальной реальностью, это то, что называется вот на русском современном языке судный процент. Это, правда, общая христианская норма. Почему она сейчас, все христианские страны, насколько мне известно, это, скажем так, массово в долгах, как в шелках? Вопрос длинный, вопрос исторический. Короткий ответ на него будет, ну, потому что христиане, они только в массе своей по названию, да, и это относится в том числе и к странам, как формально с большинством православного населения, либо просто с названием, скажем так, несерьезности, скажем так, несерьезного отношения к этому вопросу с религиозной точки зрения. Поэтому давайте начнем с самого базового, наверное, точки. Откуда вообще берется потребность в кредите, желание в кредите? Сразу говорю, вот сейчас давайте сделаем тоже очень большой дисклеймер. У вас очень образованная аудитория, у вас очень много экономистов. Я это рассуждаю не как экономист, да? То есть я это об этом рассуждаю именно с философской точки зрения. Как я вижу, кредит возникает из определенной функции, связанной с теми возможностями неопределенности, которые содержатся в будущем. То есть это феномен управления временем и феномен управления именно временем как категорией неопределенности. Да? То есть я могу попытаться за счет денег другого человека, если я беру кредит, в настоящем получить то, что я мог бы или мог бы не получить в будущем. Но если совсем по-простому, я хочу этот телевизор, уже не смотрит, но я хочу этот компьютер здесь и сейчас, а чтобы его заработать в будущем, допустим, мне нужен год моего нынешнего темпа, да, допустим. Но за этот год может произойти все, что угодно. Я могу сломать ногу, ну ладно, в России вылечен бесплатно, я не знаю. В общем, меня может прорвать трубу в доме, да, то есть может произойти какая-то неопределенность, да, которая повлечет к тому, то, что не будет у меня скопленной суммы на этот компьютер через год. И я вступаю, соответственно, в эти, приобретаю кредитное плечо, чтобы в настоящем реализовать вот эту свою потребность, реализовать свое желание. Что я продаю в обмен за такую услугу? Я продаю частичку своего будущего. Да, то есть в чем тут обмен? То есть с одной стороны я торгуюсь, то есть банк, то есть тот, кто дает деньги, он снимает часть неопределенности мне в настоящем, но с другой стороны он создает некую гарантию поглощения моего будущего. Пока понятна мысль, потому что...
Угу, то есть, пока ясно.
Это не совсем привычный язык, как бы, повторюсь, я смотрю это пока именно с чисто совсем фундаментальной такой вещи. Но здесь возникает, если совсем коротко, фундаментальный риск и фундаментальное искушение. Потому что я еще как банк, получается, накладываю премию в виде судного процесса. То есть я не просто дал в долг, чтобы человек со временем мне вернул столько же, да, то есть это уже было бы определенным, в определенном виде поглощение, ну, то есть уже создание определенности в его доходе относительно меня. Но я еще хочу премиум, да, то есть я вот хочу получить свой, скажем так, бонус, мягко говоря, да, свой доход за вот тот риск, который я на себя взял, потому что я же тоже беру на себя риск, а вдруг он там кредит не выплатит, да. И вот как бы в этом начинается, то есть если мы будем смотреть, вроде пока ничего плохого не происходит. В принципе, честно, на данный момент отношения. Обмениваемся рисками, каждый берет на себя какой-то кусок риск, кто-то берет на себя кусочек времени, да. Следующий этап. Что может делать, соответственно, кредит и судный процент? Прежде чем кредит вообще, эффект ускорения. Это, в принципе, понятно на органическом даже примере. Я могу, условно говоря, если я покупаю телегу навоза в настоящем, я получаю то, что мое поле дает ускорение, и оно дает лучший урожай через какой-то период. Соответственно, и под прибыль с продажи с этого поля я рассчитываю не только купить тот кусок навоза, ну, ту телегу навоза, которую я получил сейчас, но еще заработать еще больше, чем если бы я, соответственно, выращивал свое поле без этой самой телеги навоза. Это большое искушение. Дело в том, что вообще с философской точки зрения у человека большая проблема со скоростью. Да? То есть мы с вами вот много это обсуждали, даже за кадром, что неплохо бы вообще многим публичным людям, наоборот, тормозиться почаще, да, вот, скажем так, поток своего сознания. Но искушение ускорить время, то есть получить в настоящем то, что надо долго ждать в ожидании в будущем, оно свойственно нам вот самых, ну, первых философских свойств, соответственно, человека. Более того, мы живем в культуре. Последние 400 лет модерн провозглашает ускорение, вот здесь очень важная связь, как добродетель саму в себе. Это немаловажный момент. Потому что, ну, вот идея прогресса, идея культа прогресса, да, соответственно, она же рождается из чего? Она рождается из императива, что всегда то, что в будущем, больше, лучше, чем то, что в прошлом. Ну и тогда мне в настоящем, чем раньше я окажусь в будущем, является, соответственно, ну, скажем так, добродетельным, да? То есть, опять-таки, ничего не может быть плохого. Вот пока картина выглядит так. Это я вот, если описывать с философской точки зрения, как я вижу общую картину желания кредита, желания судного процента. Где у него начинаются подводные камни, предлагаю перейти к этой части. из этой картины? Или, может, хотите что-то добавить, спросить, потому что это как бы диалог у нас совсем такой.
Пока все принимается, да, я здесь спасибо, что вы сделали этот, как сейчас говорят, дисклеймер, или как-то это называется. У нас сегодня, да, философия экономики, я не знаю, есть ли вообще сегодняшний день, может быть, мы здесь вообще первооткрыватели, но это философия экономики. И ваше заявление о телеге на вузы в России перед 1 апреля, да. Ну, ладно, это я оставлю за скобками. У нас тут своя повесточка,
знаете. Не подумал, да, это, кстати.
Это так, но я думаю, наши зрители могут улыбнуться.
Телега на вузы.
Александрович, да. Давайте вот здесь попробуем сейчас уже переходить и непосредственно к... Давайте, тут есть два варианта. Мы можем идти от человека, вы, в принципе, от человека начали переходить там к обществу, корпорациям и государству. Можем пойти, что называется, наоборот, от государства. Как удобнее?
Давайте пойдем... Я попытаюсь задать сейчас общий паттерн риски, а потом мы посмотрим, как эти риски разворачиваются на разных уровнях. Да? То есть я предлагаю сделать так.
Давайте,
паттерн. Общий риск. Тут есть два фундаментальных момента. Момент первый фундаментальный. В любом случае вся эта структура стоит на иллюзии контролируемости будущего. Вот как вам объяснить? То есть в теории, конечно, есть хитрые бюрократические моменты, такие как форс-мажор, но на практике, если мы играем в эту всю большую кредитную историю, мы все предполагаем, что никаких форс-мажоров не будет. То есть когда я вкладываю свою, скажем так, получаю свои ресурсы, я предполагаю, что человек эти деньги не потратит. Я предполагаю, что он потратит их дело. Или я предполагаю, что в целом мое представление о реальности, то есть мое представление о будущем, оно будет, соответственно, не просто адекватным, но оно будет... именно таким, каким я его представил. Почему это проблема? Потому что наше представление очень сильно ограничено. То есть на самом деле мы берем очень большой риск. Мы создаем очень большую виртуальную экономику. Ну, виртуальность, да, виртуальность – то, чего еще нет в настоящем, да. Простой пример. Я беру деньги под будущий успех, да, вот. Если вот совсем по-простому. Я рассчитываю, что я получу успех, и под это я беру деньги уже в настоящем. Но в чем проблема? Успех может не прийти. Более того, этот успех предполагает из меня предельно... Даже если предположим, что успех придет, мне нужно быть вот этим идеальным, самодисциплинированным, предельно таким продвинутым субъектом, который вот это в настоящем... как вам объяснить, будет действовать с полным пониманием того, что будущего еще нет. Не совсем понятна эта история. Тут очень психологическая штука, просто наблюдал. Если кратко, смотрите, вот у меня, допустим, есть довольно компетентный товарищ, да, то есть и сам. Вот он, в принципе, приносит вам офигенную табличку с Excel. Вот проект, и там все в целом хорошо показано и хорошо понятно. То, что вот если мы пройдем по этому пути, то через 2 года у нас будет вот офигенный успех под такое-то, потому что это соответствует такому-то показателю. Но дальше у вас на индивидуальном, личном вот этом круге узкого, узком круге начинается искушение, что я уже в настоящем, по сути, начинаю постоянно жить в будущем. У меня начинается огромное расти слепое пятно. То есть я тратить начинаю, как будто успех уже случился. Вот. Является ли это обязательным? Логически нет. А вот по-человечески практически неизбежно. Да? То есть крайне сложно вот эту самодисциплину радикальную в себе удерживать. Особенно если вот это ускорение становится постоянной нормой. Да? То есть если это просто становится статусом quo. Более того, дальше вы создаете искушение с другой стороны для того, кто обладает деньгами, кто обладает способностью ускорять. Но тогда, соответственно, в моих интересах все время тоже запускать эту машину ускорения, то есть выдавать все больше и больше кредита. То, что в теории я должен быть очень ограниченным, да, то есть и очень, как бы вам сказать, консервативным, но... В этой модели мне, наоборот, интерес, если кредит не является исключением, а является нормой, у меня, соответственно, наоборот. Надо раздавать как можно больше денег, особенно если мы потом можем обмениваться обязательствами, да. У вас начинаются вот эти, собственно, как зарождается та структура, как я понимаю, вот этих триллионных долгов, это же не в том смысле долги, это долги на долги на долги на долги, да. То есть можно ли этого всего избежать? да, то есть ключевой вопрос. И вот, как я понимаю, вот если, тут поправьте, может быть, экономическая теория, если мы вводим в начале судный процент, то нет. То есть рано или поздно мы к этому придем. То есть, возможно, то есть, может быть, первое поколение там будут действительно протестантами, которые будут корпеть над каждой копейкой, и там, не дай бог, ничего лишнего, и там при первой получке сразу все отдать. Но постепенно вот эта моральная такая устойчивость, добродетель, она будет, соответственно, все время расширяться, запуская цикл вот этой обратной связи. То есть один хочет выдать как можно больше, чтобы через это ускорение получить еще большую-большую долю в любом из вероятных будущих. Причем в идеале можно вообще спонсировать всех, чтобы в любом из вариантов будущего получить, скажем так, свою прибыль. А у других будет ощущение тратить в настоящем, как будто вот этот уже самый оптимистичный вариант будущего уже свершился. Как вы понимаете, у обоих возникает огромное слепое пятно. Во-первых, симметрии информации, да, вы просто не понимаете, где все эти информационные вероятности могут случиться. Во-вторых, просто зона риска расширяется до тотальности. Вы создаете крайне неустойчивую систему. Вот примерно как я это вижу, скажем так, эту общую закономерность. И она неизбежна, как только мы вводим этот механизм ускорения. Да? То есть вот это вот, как только мы создали этот механизм, и как только мы создали механизм, по сути, проживания будущего в настоящем, мы уже заложили возможности для всей вот этой истории. Да? То есть тут есть несколько вариантов, сразу скажу, которые в теории могут эту систему сбалансировать. Часть из них нашим зрителям понравится, часть из них не очень. Но, тем не менее, они есть. Один из вариантов исторических, мы знаем, библейский, год обнуления долгов. Да, то есть, почему это важно? Потому что год обнуления долгов предполагает, что даже при лучшем возможности наиболее ответственного вот этого планирования отношений, вот эти есть общая сумма неопределенности, то, что, ну, по сути, это античный человек назвал бы это роком, да? И вот, условно говоря, вот как сумма этого рока, да, то есть мы производим обнуление. Но тогда, соответственно, у вас вопрос, какие у вас должны быть отношения в обществе, чтобы человек, условно, на шестой год не набрал кредитов столько, чтобы ему все равно было бы обнуление, да? То есть это вот возникает следующий аргумент. Второй аргумент, который является ответом на этот аргумент, является очень неприятным для нашего современного, что кредит может быть только гораздо более жестким и личностным. Другими словами, у вас должны быть личностные отношения между тем, кто в долг дает, и тем, кто в долг берет. Одно дело брать бездушного банка и видеть за ипотекой, условно говоря, циферку в Excel, а другое дело, когда у вас там, я не знаю, жилищный кооператив, вот этот Сберкасса, условно, или кооперационная касса кооператива, которая также занимается, условно, выдачей вот этого суммы потенциально будущему жильцу в этом кооперативе, вы сразу понимаете цепочку отношений. Там еще, скорее всего, вы там в одну церковь ходите, или там, или у вас еще начинают... Ну, в общем, и вам просто неудобно кидать людей, с которыми вы вместе живете. К бездушному банку у вас, соответственно, вряд ли будет такое, мягко говоря, отношение. Но даже, ну, заметьте, вот этот метод и... юбилейный год, условно, и личностные отношения скорость будут ограничивать, да? То есть это вот сразу мы действуем на противовес скорости. До тех пор, пока мы считаем, что любое ускорение является благом само по себе, эти меры будут бесполезны. Но это вот просто фантазия вслух, что называется.
Нет, за этой фантазией, кстати, стоит очень интересная практика. Я не буду называть компанию. Я в свое время, пока у нас не заморозили возможности торговать через Санкт-Петербургскую биржу, было дело, грешен был в период пандемии, так сказать, надо было чем-то заниматься. Я на американском рынке, есть такая компания, которая как раз-таки занималась кредитованием и так далее, именно религиозных комьюнити. Это была одна из самых надежных бумаг на рынке, к вопросу. Павел Александрович, у меня вот такой вопрос. Спасибо за то, что вы сейчас даете такую серьезную структурную матрицу. Давайте вот с чем разберемся. У нас на сегодняшний день, я думаю, здесь мы совпадем во мнении, ну, таких огромных долгов, вот чтобы у всех, ну, я могу вспомнить, наверное, может быть, времена перед Первой мировой, там все-таки набирали долги, и то здесь, так сказать, вот такой тотальной ситуации у нас не было. А у нас это девальвирует вообще суверенность стран? Или здесь мы как бы должны отделить, вот это финансы, вы туда, а здесь у нас вот, я как был суверенным, замолкаю.
Смотрите, я вот здесь не являюсь сторонником. Вот банкиры правят всем миром в вульгарной трактовке, да, то, что выдают методички, и, соответственно, все берут под козырек и восполняют. А вот с символической точки зрения, конечно, это суверенитет ограничивает. Прежде всего, это ограничивает суверенитет, потому что он разрушает ответственность за принимаемое решение. Вот мы много с вами говорим о кризисе элит в разных видах, в разных наших с вами эфирах. Вот это, по сути, неограниченное кредитование государства, которое получилось в последние, скажем так, 100 лет, привело к тому, то, что особенно в сочетании с квазидемократической политикой. Кстати, заметьте интересный момент, что авторитарная Россия, в кавычках, не в кавычках, в любом случае Россия не соответствует стандартам этих, вот то, что объявляли каноном, ведет наиболее, можно сказать, одно из редких примеров ответственного бюджетирования в современном мире, как бы тут к нему ни относитесь. То есть многие жалуются на это, да, но в целом Россия обладает показателями бюджетирования даже до всех санкционных, скажем так, событий максимально ответственными, вот в духе гораздо ближе к веку 19-му, чем к 21-му. Возможно, связано с тем, что высшее руководство какую-то, все-таки хоть какую-то минимальную долю ответственности испытывает. Демократический политик, в принципе, не испытывает такой ответственности, потому что не ему в буквальном смысле отдавать эти деньги. Вы сразу создаете огромную структуру как бы мотивации, которые просто прямо противоположны. Мне максимальный там срок 4-8 лет. Мне надо переизбираться здесь и сейчас. Очевидно, что мне вот кусок будущего, который будет через 15, мне как политику, вот он вообще уже, честно говоря, не прилетит мне за него. Что со мной сделают? Дальше вопрос. Ну, если я все провел правильно по закону, и парламент за этот бюджет проголосовал. А дальше вступают вот эти наши любимые механизмы демократии. Да вы что, против? Ну и дальше длинный список абсолютно необходимых мер, на которые мы обязаны потратить деньги здесь и сейчас, потому что, ну иначе, и далее по списку. В итоге у вас получается вот это абсолютно бесконтрольное финансирование. Ну, не то чтобы бесконтрольное финансирование, но оно получается безответственным. То есть оно будет очень важно. То есть очень, на самом деле, ключевая категория, которая здесь у нас теряется, категория ответственности. У вас получается поколение политического руководства, которое органически не понимает, вообще, как, зачем отвечать за свои финансовые решения на уровне государства, да? Отсюда возникают безумные прожекты, да? Все самые разные, которые мы тоже можем наблюдать в последнем мире, в повседневном мире. Плюс создается система, ну, еще более... Ну, вот много было мемом, денег нет, но вы держитесь, да? Но в строгом смысле это же исторически часто государство так и говорило. Круг государственных забот, он исторически был гораздо менее ограничен, более ограничен в соответствии, к чем мы к современному привыкли. От государства требовалось, по сути, сбережение, ну, обеспечение роли безопасности, это дело государева. На удивление, поддержка культуры в тех мерах, где можно, это всегда поощрялось, то есть вот этих всех вещей. И, ну, то, что называется минималь... ну, дела милосердия. В общем, то, что сегодня мы назвали, ну, стратегический контур. Это всегда было делом государства. Пенсии, социальные пособия было делом исключительным и практически, да, вне зависимости от того, были бы в США 19 века, в России 19 века, делом, по сути, низовых ассоциаций. Да, то есть это либо, ну, меценатство, да, самое разное, либо религиозные те же общины в это дело включались. Да, это создавало систему гораздо, скажем так, можно сказать, сегодня нам это кажется безумием, но если вам интересно смотреть на действительные причины расходов, то есть, во-первых, давайте все время посмотрим, почему это возникает еще структурный императив кредита, ну, потому что пирамида вот этих систем социальных обязательств, которая чисто не работает при условии постоянно падающей рождаемости, да, чисто механически. Это система, которая рождает вот эту систему, в общем, МММ, вот как по-русски называется. Но заметьте, повторяется точно такой же паттерн. Если мы предлагаем текущему поколению, по сути, жить за счет будущего поколения, а именно это происходит в любом механизме кредита в той или иной мере, да, то есть пожертвовать частью будущего. Обычно мы жертвуем чаще настоящего. То есть логика сбережения. Я жертвую частью настоящего ради будущего. Логика кредита. Я жертвую частью будущего ради настоящего в надежде получить еще большее будущее со штрихом. Но вот на удивление, на демографическом уровне такое не работает вообще. То есть вот если мы смотрим на проблему демографии, то вот оно отражается очень прям, ну, страшным, скажем так, вот той реальностью, которую мы наблюдаем сегодня, которая в свою очередь обрушает опять-таки вот эту пирамиду, которая была создана. К чему я это говорю? Действительно, кредит создает иллюзию, если суммируя. Вот это современное государство с точки зрения его отношения с кредитом пребывает в иллюзии состояния ложной безопасности. И в этом его главная проблема. Более того, оно парадоксальным образом убивает у него возможность к настоящему стратегированию, как вам это объяснить, нормальными путями, то, что я имею в виду, в рамках стандартных процедур. То есть, по сути говоря, сегодня условием проведения любых настоящих реформ в любом государстве, неважно, Китай, Россия, США, Германия, является введение чрезвычайного положения. Потому что любыми нормальными методами вы никогда ничто не проведете. То есть оно физически невозможно. Там масштабы просто, опять, да и сами политики не захотят брать на себя такой риск. Да, опять, то есть, условно говоря, обрушать всю пирамиду. А вот проводить этот юбилейный год, если по-простому, кто обнулит все долги, да? Кто вот этот человек, который это сделает? И идут, скажем так, заемщики скажут, например, ну, на примере Америки это видно. Можно сказать, все вроде бы в долгах, да, все должны быть довольными и счастливыми. Ну, так мы обнулим все долги. Да, только у вас еще все ваши пенсионные накопления обнулятся. Классические, да, например. И тут уже сильно желание будет меньше. Там потенциальное, ну, и все прелести России 98-го года могут прийти и так далее. То есть это вот система присутствия настоящего в будущем, будущего в настоящем, в нынешнем виде создает то, что без чрезвычайной меры, без огромной реально спровоцированной воронки боли и ответственности политической за этой боль, ничего сделать вообще невозможно. В противном случае она просто уходит в бесконечную машину безумного согласования. Это вот тоже такое интересное наблюдение. То есть можно сказать, суверенитет ограничен, но он ограничен, прежде всего, я бы сказал, по духовно-психологическим структурным ограничениям общей пирамиды.
Просто говоря о вот этой... Я боюсь здесь, я перед зрителями приношу извинения. По-моему, это был Салон, в свое время у Афин были проблемы, и они... Он в один день просто обнулил долги. Но я могу здесь ошибиться, я заранее это объявляю.
Ну, такое в истории бывало.
Просто если говорить об этом обнулении, понимаете, в чем дело? Я с вами солидарен с точки зрения там пенсионных фондов и все прочее. Но просто когда вы на примере одной замечательной страны, вы уже четверть бюджета отдаете на обслуживание долга,
да.
Тут уже как бы согласитесь, это уже серьезный вопрос. Для любого физического лица, для банка, это, простите, было бы уже красная лампочка. У нас тут алерт-алерт, тут вообще как бы человек уже не очень контролирует свои финансы. Здесь вопрос, как из этой ситуации вообще можно ли выйти, потому что, понимаете, я с вами солидарен, когда вы говорите, что там банкиры не правят миром. Да, у нас был период, например, 16-17 века, и у нас были замечательные фугеры. Фугеры, которым были должны просто все монархи Европы. Но там как-то фугеры в итоге растворились. Здесь, ну, таких долгов просто нет.
Ну, давайте так, я имею в виду просто, ну, а вам же нужен человек, способный их выплачивать, да, тоже проблема. То есть просто это отдельная тема, что значит слово «правен», да, то есть просто я с высокой долей вероятности представляю, как слушатели воспринимают этого слова, повторюсь, сидит злобный штаб и рассылает всем методички. Вот. Это происходит скорее всего, вот этого скорее всего не происходит. Ну, вот это уже, простите, вульгарно. При этом, разумеется, это огромный ресурс власти, но далеко не единственный. Это является важным ключом. Ну, например, в условиях вот этого правления, в кавычках, личные связи, информация там, и информационный капитал играет гораздо большую роль, чем непосредственные расписки, кто кому должен. Вот просто как простой пример. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что правят, но они правят не потому, что им все должны, не потому, что им всем должны просто... Вот это вот проблема, как объяснять людям парадокс. И да, и нет, да? То есть не, как бы да, но не так, как вы думаете, я бы так сказал. Они правят, потому что, если угодно, мы эту систему приняли. То есть они правят, потому что они пишут правила. Вот в таком виде это правление происходит, а не потому, что они рассылают методи, а не потому, что они вот как это перед ними строем ходят или на козырек берут. Вот это очень, ну просто это очень тонкая разница, которую очень сложно, скажем так, современному человеку, мне кажется, без вот этого перебора оценить. Ключевая смысл власти банкира, вот в кавычках, почему они правят миром, потому что вера в деньги является господствующей мировой верой. Вот это, да, они правят. Абсолютно. Потому что вот это, условно, бабло побеждает зло, построим Лас-Вегас, построим как это, ну вот это, очень символичная дубайская история. Только в мире, где есть искренняя убежденность, что деньги правят миром, то есть вера в деньги, вы будете в песках это строить. Вы будете строить города, которые абсолютно хрупки к любой возможности внешней вооруженной атаки. Вот, например, понимаете?
Вы сейчас, когда говорили о Дубае, мы это к концу беседы, я не знаю, сталкивались ли вы с таким арабским термином киямат. Возможно, он вам неизвестен. Это исламская эсхатология. Конец света. Мы вот напомните мне про Дубай, чтобы мы вот немножко там... Потому что вот эти вот дома и сады, там много всего интересного в арабской эсхатологии, исламской эсхатологии. Я давайте предложу тогда такой вариант по странам, более-менее понятно. То есть мы уже как бы накопили некие вот такие долги. Здесь примем как бы с обеих сторон, что некое ограничение суверенитета здесь мы наблюдаем. Вы затронули очень важную тему. Мы для наших зрителей, вот здесь вот, те, кто смотрит нас на Ютубе, вот тут, да, будет ссылка на ту беседу, где мы это, собственно, идея возникла, поговорить о кредитах. Потому что мы тогда говорили про демографию. И вы сейчас эту тему затронули. Павел Александрович, я хотел бы ее вот с какого боку посмотреть. У нас очень сильно закредитованы люди. В силу того, о чем вы говорите, что все поспешают вот жить, так сказать, быстрее-быстрее, надо набрать. У кого-то действительно просто денег не хватает, это тоже здесь есть такая отдельная категория.
Тут отдельная тема. Давайте, простите, что перебил, да, задайте вопрос.
И у нас есть другая история. У нас есть я очень специфически к этому человеку отношусь, это Генри Форд, который в свое время объяснял, почему он не допускает финансовый капитал к себе в качестве инвестора, потому что это другие ребята. Им не интересен продукт, им интересна квартальная отчетность. И вот здесь у нас создается дополнительное давление на эти корпорации, где огромное количество людей работает, они под гнетом, а потом у нас возникает ситуация. У меня нет денег, потому что я в долгах, как в шелках. Меня замучили в моей дорогой корпорации, потому что ее замучили, потому что из нее надо прокачивать деньги. В результате вы от меня хотите, чтобы у меня было трое детей. Как я вам
это дал? Нет, это абсолютно правильный подход. И давайте просто тоже поставим связь именно с тем, что мы говорили ранее. Вот эта система огромной нагрузки, которая лежит на население, она же тоже происходит. Именно из-за того же самого механизма пожирания будущего или, скажем так, присутствия вот этой накопленной цены в настоящем. Если говорить по-простому, это переоцененный актив. Вот если вот, ну, то, что я вот это философски вижу, что, например, условно говоря, как бы вы ни относились к квартире в Москве, она не может стоить столько, сколько она стоит. По какому-то... То есть это, опять-таки, не экономическая категория, да, я понимаю, с точки зрения рынка, оно стоит столько, сколько кто готов заплатить, да, это вот рыноч... Я в курсе рыночных аргументов, я тоже всех этих экономистов читал. Но... Я с эстетической точки зрения и с философской более разделяю понятия довольно интуитивных, да, то есть, если вы знаете, вот такое было в русском языке, глубокое понятие, причем, знаете, оно даже в протестантской культуре понятие есть, очень хорошо переводится, честная цена. Вот у вас, когда вы куда-то приходите, да, есть интуитивный момент взаимодействия с человеком, отношение, что, ну, вот меня тут обманули или не обманули. Вот эта цена честная, нечестная, да, вот она вот такой, ну, и она не говорит, что, это, заметьте, логика не дешево, дорого, да. Вот логика, когда мне надо там 20 миллионов платить за однушку в Биберево, я утрирую, но, как я понимаю, местами примерно такое же. Ну, может быть, вы более четкую цену скажете, сейчас, простите, релевантную. Есть элемент разводки, да? Ну а почему это происходит? Это происходит, потому что это вот более поздние этапы этой самой пирамиды, да? В итоге у вас первичные активы стоят космические деньги, а вот то самое население, которое должно сейчас творить это будущее, физически это сделать может очень мало. Это правда. Общая проблема глобального всего западного мира, да, ну, груз вот этой всей накопленной нагрузки на молодежь в широком смысле до 30, до 40, он, ну, не сравним с тем, что испытывали их предки. Это тоже важный момент. Особенно в капиталистических странах. Кстати, это тоже очень важный момент. Момент возможности выхода вот в эту, скажем так, активную... Откуда, скажем так, все все эти разговоры о популизме, а по сути и все эти страхи в реванше, скажем так, с крайне правых идеологий, но во многом и поэтому. Это такой беззвучный звук огромного протеста, скажем так, молодого, прежде всего, обездоленного мужского населения, которое говорит примерно следующее. Ну, есть такая африканская пословица, что если деревня не заботится о своих молодых людях, они просто ее сожгут, чтобы погреться в тепле ее костра. Вот это происходит очень сильно, и вот это счастье, так скажем так, европейских стариков, которые очень сильно рисовали, да, вот эти милые бабушки с активчиками и прочими, ну, с экономической точки зрения получилось то, что, например, кому принадлежат фондовые активы огромные, если смотреть поколенчески на, допустим, американском фондовом рынке, ну, вот тому самому поколению 70-х, когда отпустили, если угодно, деньги от золотого стандарта, то есть оторвали это хоть какой-то связи с материей. Ну, допустим, в СССР тоже же была материальная связь, кстати, интересно. Там была сумма материальных активов, да, то есть у вас виртуальный мир денежный был связан с миром реальным. Ну, в капиталистическом, ну, в рыночном модели традиционно был связь с материальным активом золота. Когда произошел отрыв виртуальности от реальности, неизбежный вот за этот скачок привело к тому, что те, кто был тогда на пике, они сорвали куш. Да? То есть, ну, это примерно куш в разных странах приглашался по-разному, на Западе, по сути, где-то до середины 90-х. Вот те, кто успели купить дома, недвижимость до середины там, 90-х, они, в принципе, у них все дальше, никакие кризисы их по-настоящему затронуть не могут. Но в обмен вы создаете вот этот огромный груз разрыва, который действительно давит на население. Проблема в том, что внутри, то есть отвечая на ваш вопрос, парадоксальным образом, внутри этой, скажем так, игры вы ничего сделать не можете. То есть если говорить конкретный совет молодому, ну, там, населению, в эту игру все равно придется не играть. Да? То есть если вот по-простому статистика говорит нам, что ну, есть такие истории, что вот, допустим, библейские принципы финансов, там в книге Соломона очень много есть, а они все вот укладываются в эти... Ну, они просто в Америке из этого протестанты разные, многие понаделали с этих советов, там типа прикладная Библия и прочего. Но там вот жесткие нормы сбережения, нормы экономии, там откладывание, там, скажем так, черный день, благотворительность, обязательная часть расходов и так далее, показывают, что на горизонте там 10-20 лет те люди, которые, например, не берут кредиты, как бы все общество им не дает, они даже в нынешней системе индивидуально выживать могут. Но это, как правило, требует сверхрациональную мотивацию. То есть это требуется огромное сверхусилие, либо, ну, то есть либо религиозного характера, либо очень психологического, да, такого вот. Ну и сегодня то же самое, да, то есть условно можно сказать, амиш это мир, амиш это эта вся система не мешает, да. Кстати, экономически бизнес очень успешный, там всякие минонитов очень успешный бизнес, например, у разных прочих таких общин. До сих пор очень успешные бизнесы, которые не живут по правилам той системы, которая работает на общем уровне. Но сделать это очень... То есть тут точно не хочу, чтобы наш разговор звучал так, как будто мы вообще кого-то осуждаем. Осуждения тут нет. Тут именно пытаться показать, как вообще из лучших намерений рождаются очень, скажем так, не самые желательные последствия. Наверное, я бы больше про это сказал. И пока мы остаемся... Вот... То есть недаром, то есть короткий ответ, возвращаясь к первому вопросу, недаром судный процент был под запретом. Если совсем по-простому, это такой джин из бутылки, если вот даже вот на самом, не беря религиозный контекст, что он создает слишком большие искушения, которые мы контролировать не в состоянии. Ни на государственном уровне, ни на частном, ни на физическом. Вот если совсем по-простому. Контролера нет нормального. То есть если само государство не в состоянии, скажем так, с этим наркотиком справиться, то чего же говорить-то о людях?
И здесь я все-таки хочу к вопросу демографии. То есть у нас получается такой навес, в результате которого мы на этих несчастных зумеров смотрим и говорим, зумеры, размножайтесь. Они говорят, спасибо за предложение. Мы как бы процесс, как это работает, знаем, но вот результат нам, простите, а куда? И здесь могло бы спасти государство, которое говорит, да, у меня тут, как бы, вы знаете, 25% в некоторых странах надо только за кредиты отдавать, поэтому вы тут разберитесь. А потом мы начинаем задаваться вопросом, как эта система приводит к тому, что во всех разных странах, хотя казалось бы, ну, богатые страны, ну, живите тут, рожай не хочу, называется. Ну, вот это, я надеюсь, что мы здесь некие точки вот с демографией в итоге...
Нет, ну, давайте здесь серьезно подчеркнем. Для демографии, ну, я здесь точно, если, то есть, Сразу ответ. На мой взгляд, вообще смысл современной эпохи то, что это такой очень жесткий, к сожалению, период для очищения, но на длинной дистанции, я думаю, выживут только те группы сообщества, народы, страны, которые найдут сверхрациональную мотивацию для, скажем так, продолжения рода. Да? То есть мы видим то, что я это говорю, это известная статистика, то, что на государственном уровне единственная страна, которая смогла пройти второй демографический переход, сохранив рождаемость выше воспроизводства, это Израиль. Совсем, как бы мы ни относились к государству Израиль в современном контексте, как урок, это очень важная история. А на уровне общины, это те общины, которые вот серьезно к этому относятся по разным деноминациям, да, то есть... А, и третья очень важная группа — элиты. Вот элиты тоже очень хорошо размножаются, да, то есть интересный момент, да, то есть вот почему-то вот у элитах в среднем тоже с этим проблем нет. Вот у вас примерно картинка, что называется, вырисовывается. Но при этом, сказав эту важную основу, не стоит говорить о том, то есть государство может сделать очень многое, чтобы этому поспособствовать, понимая, что не будет магического действия, да, то есть все равно, проводя потенциальную разъяснение честное про вот эти сверхрациональные причины, это не значит, что государство, знаете, не должно еще дополнительные препятствия ставить. Вот текущее состояние, которое мы описываем, оно препятствие не корневое, но очень дополнительное. То есть государство может вполне это дополнительным препятствием убрать. И здесь я согласен, что как раз иные формы, в кавычках, кредита, они могут быть действительно очень такими радикальными прыжками за флажки. Ну, классическую схему, которую некоторые экономисты в России уже озвучивали, это, допустим, специальная ипотека, допустим, так, или развитие малых городов, строительство, по сути, где... рождение детей равно выплачиваемому взносу. И после четвертого, скажем так, ребенка у вас уже полная собственность там на усадьбу, дом и так далее. Я не говорю о том, что это гарантированно дает эффект, но вот мышление такого рода, оно хотя бы имеет хоть какие-то надежды. Ну, другая версия — тот самый юбилейный год. Вполне тоже возможно, что для таких-то групп населения мы просто вводим юбилейные года. Это тоже вполне рабочий. То есть, можно сказать, как классический рыночный аргумент, тем самым вы будете кормить иждивенцев. Ну, можно тогда снизить нормы кредитования. То есть, когда, опять-таки, возвращаемся к базовой теме, если вы знаете, что кредит, скажем так, может сгореть, и там очень должно, не что государство выплачивает этот кредит банку, как же сейчас происходит, там государство все выплачивает банкам, а это именно списание, да? Ну, тогда возможно, что заемщик будет более ответственно относиться к тому, кому он, на что и как он выдает, и как это все работает. То есть... Ну, и это все к чему? То есть только меры такого радикального порядка могут дать хоть какие-то минимальные эффекты, хотя при этом не заменяя собой самого главного. Вот это мне довольно... вот это даже на философском уровне мне очевидно.
Опять-таки спасибо, потому что мы сейчас, вот как мне кажется, этот социальный блок, немножко мы так про корпорации там особо не будем уходить. Я думаю, что мы здесь уже экономистов будем мучить, вот после... Они нам все это объяснят, вот эти все финансовые, промышленные элиты, как это все работает. Павел Александрович, я хотел бы, чтобы перейти ко второй теме, у нас еще вторая есть тема. И последний вопрос. Вы сейчас, когда говорили о вот этой определенной, давайте так, я предельно аккуратен, там, связи, которая видится между вот этим увеличением кредита и классическими сегодняшними представительными демократиями. Правильно ли я понимаю, что здесь такой аккуратный с вашей стороны может быть намек на тему того, что вот при монархии, например, такого, потому что я сыну буду передавать, простите. Это государство.
А, давайте так, тут важный дисклеймер. Я не говорю, что при монархии такое невозможно, но при монархии я хотя бы могу построить рациональный аргумент. Почему? Ну, то есть не то, что рациональный аргумент. Во-первых, можете поставить, есть ответственность за эти действия. То есть важный дисклеймер. Я очень четко разделяю два типа ошибок. Есть ошибки системы, есть ошибки человека. Ошибки человеческой, если угодно, природы. Вот ошибки системы, они таковы, в которых даже самые лучшие люди... На длинной дистанции система все равно эту ошибку будет воспроизводить и приведет к негативным последствиям. Да, то есть это вот судный процент является одной, на мой взгляд, из таких ошибок. Да, то есть система судного процента, даже самые идеальные люди, предельно ответственные на длинной дистанции, в ней будут ею испорчены. А ошибки человеческой природы, ну вот в христианской логике это очень просто красиво, ну очень так символически выражено. Уж на что рай был хорош? Но человек даже из рая умудрился, знаете, выпасть, понимаете? То есть вот это та самая свобода воли. То есть разница в том, не в том, что при монархии, допустим, такое невозможно, а при том, что там есть, во-первых, сущностные аргументы, почему либо это возможно меньше, либо тогда почему это понятно, где именно человек этот, скажем так, грех совершил. То есть это личный грех того или иного монарха, а не грех монархии как системы. Вот если... Я вот эту разницу провожу очень четко. То есть я вот к этому проводил бы.
Принимается. У нас аналогичный пример, собственно говоря, как раз-таки вот такой фигуры. Это mm-hmm. Россия в период, например, Николая II, где у нас, насколько mm-hmm. я помню, к 13 или к 12 году, здесь историки меня в комментариях mm-hmm. поправят, более 4 миллиардов долгов было уже, золотых рублей. Mm-hmm. Это астрономические было. Цифры. И у нас в итоге, кстати говоря, львиная доля была долгов французским банком, ну, тут как бы вот контант, я уже вот это... Давайте перейдем вот к этой теме. Всегда ли приводят вот эти долги в результате к войне? Является ли война единственной формой списания этих долгов? Потому что очень много сегодня разговоров, очень много параллелей проводится аналитиками самыми разными, просто размышляющими людьми о том, что, ну, вот списывались долги после Второй мировой, там, условно, на ту же Германию, там, Японию, что-то. Mm. Здесь есть прямая какая-то корреляция, или это, так сказать, просто вот указал?
Ну, мне понятно, почему это, можно сказать, возникает человеческое искушение, но я не являюсь, вы знаете, сторонником, что это неизбежно порождает войну именно, чтобы долги списать, да, там, конечно, это знаменитая цитата «От ревизии нас спасет только кража», да, то есть как бы вот это из...
Операции.
Но мне кажется, больше, конечно, к войне приводит все-таки главный отрыв элиты от реальности, да, то есть безответственное поведение, накопленная сумма ошибок, да, то есть она просто одна из, я бы сказал, это один из факторов, который способствует. Но, например, я не являюсь сторонником, что вот, например, нынешнее безумие, которое идет в адрес Ирана, является результатом американского внешнего долга прямым. Нет. Оно является косвенным, потому что такая система порождает определенные отношения в обществе, которые приводят к определенному типажу людей, личности, которые воплощают те или иные желания, и потом у вас приходит человек во власть, которому надо двухминутные ролики показывать, где мы всех побеждаем, а потом искреннее удивление, что они не сдаются. Вот в таком ключе, да, приводит. А вот чтобы так конкретно нам надо все это списать, нет, я... Весь мой опыт общения с этими разными товарищами, скажем так, ну, не такого высокого уровня, но нет, люди, как правило, так глубоко вот здесь про, как это, вы переоцениваете степень компетенции очень часто, уважаемые зрители, вот, чтобы строить такие хитрые планы. Это вот если совсем короткий ответ. Возвращаясь к вопросу, про долгам все-таки важный вопрос. Иногда ускорение требуется, да? То есть надо понимать, ну, допустим, спринтер может дать ускорение, нам, чтобы быстро пробежать эту 100-метровку. Никто об этом не говорит. Но поэтому иногда действительно ради развития требуются те самые инвестиции. Да, инвестиция то же самое, то есть определенные отношения, которые вкладываются. Но мы же сегодня говорим о том, инвестиции же не обязательно предполагает, опять-таки, вот эту самую суду. Вот я пока честно скажу, может быть, нам через год-два когда-нибудь. Я сейчас считаю, этот эфир скорее приглашение. Я даже буду читать комментарии, может быть, кто-то интересно что-то напишет. Именно начать об этом размышлять. Я чувствую большие проблемы в языке. То есть не любой кредит является судой. Там, любая суда является кредитом, не любой кредит является судой. Да? Не каждая инвестиция должна быть тем же самым кредитом. Но это не значит, что инвестиции не нужны. Да? То есть вот у нас есть проблема. Да? То есть умеренное ускорение в какой-то точке может быть необходимо для общего выживания. Да? И на уровне организма, и на уровне человека, и на уровне, скажем так, государства. Что я точно выступаю, вот как берется война, то есть в том числе от ощущение постоянного ускорения. То есть представьте, что вы постоянно ускоряетесь, у вас тогда головокружение банально начинается, и вы тогда больше риск сорваться, ошибка, зона неопределенности растет, и все более и более хрупкую и неустойчивую систему вы создаете. Рано или момент там просто кто-то кому-то плюнет в глаз и на ногу наступит, приводит к катастрофе, к трагедии, там, я не узнаю, и к военному конфликту. Но очевидно, что вот тот язык, экономический, которым мы пользовались последние 400 лет. Причем, я честно скажу, и я это говорил в эфире «Чистоты понимания», скажу сейчас, что мне равно манипулятивным кажется язык политэкономики и язык современного вот этого экономикса. Если говорить образно, я стою на позиции, что мы потеряли очень самое главное вообще в хозяйствовании, да, то есть относительно хозяйствования и взаимодействия человека с миром. Мы потеряли характер отношений, relative, да, и вот несводимых ценностей. Как это выглядит символически? Вот давайте честно, по большому счету, вам есть принципиальная разница, что ваш любимый вишневый сад или парк вырубают для строительства новой гидроэлектростанции или для строительства нового там развлекательного торгового центра на лишнюю 1000 человек? Ну, конечно, есть какая-то небольшая, но образ понятен.
Павел Александрович, был прекрасный лед, осадочек остался. Как бы да. То есть я, конечно, если я буду понимать, что от этого зависит судьба моего города, и это будет электростанция, но осадочек останется. Я понимаю, о чем.
Ну, то есть это максимум какая-то чрезвычайная мера. Ну, слушайте, местами, может быть, нужно там и в кавычках какой-нибудь, хотя торговый центр мне представить сложнее, ну, завод какой-нибудь тоже, или какой-нибудь... Ну, хотя и торговый центр, может быть, знаете, ну, чтобы было рыночную площадь, вам, не знаю, надо построить, чтобы было где поторговать. Не знаю, смысл в том, что как чрезвычайные меры мы такое оценить можем. Но в погоне за этой скоростью мы полностью утратили вот этот несводимый контекст, да, который мы потом, кстати, заметьте, пытаемся превратить в другие образы, да, то есть что тоже виртуализировать. Элитное жилье, элитная среда, элитная застройка, уникальное качество жизни, евроремонт. Вот это все начинает превращаться в дополнительные виртуальные статусы. И у меня вот базовый мой сценарий, пока мы не сможем смотреть на хозяйствование, как на систему, где есть первичная вот эти иерархии отношений, причем разные отношения, то есть отношения семьи, локальности, прихода, города, государства. Эти отношения между собой находятся в определенных отношениях, у них разные задачи, разные потребности, соответственно, разные контуры. Правила должны быть разные, соответственно, для всех. Вот пока мы вот это, ну, не разные, они должны быть адекватны каждому уровню и при этом быть подобными друг другу. И вот такой задачи я пока, честно, не читал. То есть есть работа «Философия хозяйствования» Булгакова, она интересная, но боюсь то, что ее все равно нужно адаптировать ко всей сложности вот этой современной, мягко говоря. Да и она там не дает исчерпывающих ответов.
Ну, отчасти система вещей Бодрияра, он пытался как-то через сопоставление с историческими какими-то аллюзиями, он пытался немножко дать, но это Жан Бодрияр, я его очень люблю, потому что это свой язык, так сказать, ты всегда знаешь, что что-то получше оттуда. Тут, знаете, интересно, вот вы все про скорость, это важный элемент. А я все сижу, у меня бьется старая добрая цитата великого Конфуция: «Поспешай, не торопясь». Ну, как же вот китайцы, да, вот должны были... Тут не так, потому что тут тоже в долгах, как в шелках, ребята. Но, Павел Александрович, я не зря выводил на тему вот эту войны, потому что, ну, это сегодня определяет всю повестку. И на самом деле во многом... Вы вот говорили, что нет связи, я все-таки ее здесь вижу, потому что есть вопросы петродоллара, петроюаня. Там уже... Ну, это мы будем мучить экономистов. Я вот о чем хотел вас спросить. И, кстати, маленький еще один момент. Вы сейчас просто когда говорили, я вас прекрасно понимаю, когда вы говорите о разнице между суд и инвестицией. Потому что, например, в исламском банкинге есть отдельное понятие, по-русски звучит очень смешно, шарик. Шарик – это означает, что я в данном случае в деле, я вложился
в долю. Вы покупаете дело, в долю.
Да. И банкир, он как раз выступает, он говорит, я в конкретно вот в это дело я вложил, мы не нарушили Коран, все нормально, вот парень, расслабляйся, сколько-то ты примерно получишь в итоге. Ну, это отдельная тема.
Нет, это тоже важная тема. Если, смотрите, исламский банкинг интересен. Похожая схема была в старообрядческом банкинге. Есть великолепная работа Керова, на эту тему. Заметьте, но вложение в долю предполагает личное отношение сразу. То есть тоже очень элемент. Так или иначе, да, то есть можно, конечно, привести все к безличному, но гораздо сложнее. То есть когда я просто выдал суду, то есть у меня интересы другими, сразу манипулятивная техника. Ну, например, современный же, допустим, инвест-кредит, он предполагает, что человек там первые годы вообще не кредит оплачивает, а процент с кредита, чтобы я условно свой кредит никогда не потерял, и у меня с ним никаких проблем не было, да, то есть тоже, мягко говоря, система еще более, скажем так, манипулятивная. Вот. А когда ты вкладываешься в доли, ну, ты, во-первых, проверяешь человека, ты заинтересован в успехе в деле, и там вообще вопрос совсем другая палитра, совсем другой язык возникает, но при этом скорость будет, скорее всего, меньше, плюс, ну, все равно будут свои избытки, потому что, сами понимаете, этой системой тоже можно, конечно, начинать манипулировать, это, конечно, такая доля, но эта доля должна там вырасти, ну, то есть тоже, скажем так, от пороков сердца человеческого общеприродного никто не застрахован, но... Мое мнение то, что вот это, условно, там некая иная экономическая, скажем так, теория хозяйствования, даже если говорить по-русски, она вот, ее какие-то прообразы нужно искать, конечно, вот в таких вот интересных примерах хозяйствования, которые напрямую не укладывается ни в ту, ни в другую классическую, скажем так, вилку, которую нам предлагают обсуждать на 90% площадках. Вот примерно так.
Вот мы подходим уже ко второй теме. Дорогие зрители, те из вас, кто еще выжил. Нет, сегодня тема сложная, я понимаю, но она важная просто. Я благодарю вас за то, что вы, Павел Александрович, сегодня это вот предельно аккуратно раскрываете. Это нет, реально, сейчас это не для красного словца.
Спасибо.
Я вот о чем хотел вас спросить. У нас вот на Ближний Восток вся эта история, к сожалению, сегодня пришла. Большая война, огромная кровь и... Есть вещи, которые я, как такой более-менее светский мусульманин, я глазом всегда поглядываю. Например, как не сходит благодатный огонь каждый год. И своей жене православной я говорю, ну, годик, значит, нам еще отпустили, слава богу, да, будем стараться как-то прожить его максимально достойно. А тут у нас интересная ситуация. Я сразу говорю, друзья, у нас вот 30 марта, мы записываем сейчас позднее совсем, почти ночь уже в Москве. У нас была вчера информация, что не пустили в храм Гроба Господня. Павел Александрович, поправляйте меня, если что, я вот тяжеловат в этих
оборотах. Да, я сам слежу. Да.
Латинский патриарх, по-моему, вот его не пустили. Но вечеру поступил пост от премьер-министра Израиля господина Нетаньяху, который пишет, все, извините, мы тут это, мы поговорим. Нет, патриарх...
Но без камер. Там интересно, но без аудитории.
Вы можете вот эту тему немножко раскрыть, как это сейчас видится с православной, так сказать, извините за выражение, если буду здесь некорректно, с православной колоколенки?
Ха, хорошо сказано. Нет, я думаю, я бы хотел вообще высказать главное, то есть есть прекрасная работа про таинство благодатного огня, она на английском языке, но если позволите, я просто оставлю в описании тем, кому интересно будет посмотреть на его эсхатологию, чтобы правильно звучало, скажем так, то, что я скажу дальше. Вот массовый интерес к этой теме, он нездоровый. Вот честно скажу, он нездоровый в том смысле, что это вот чаще всего в опыте он, мне кажется, отражает вот, к сожалению, вот подобно тому, помните, как в 2012 году люди календарь майя все выискивали, да, вот примерно вот такую вот, вот от этого мне точно очень бы хотелось подостеречь, и вот хайп с этого, чтобы люди особо не, потому что иногда этот благодатный огонь в исторические времена, много когда сходил, там, не знаю, маленькое население Иерусалима было, и, условно говоря, об этом даже никто не знал, там, уж точно на самолетах его, простите, не возили по всем вот странам и весям, чтобы это было, то есть это чудо, которое, чудо вообще тишину требует и тайну требует, да, то есть это вот при всех важный дисклеймер. Но чем важна эта история? Эта история важна, очень важна в американском контексте, ну и в российском тоже. К сожалению, вот помните, на Руси в 15 веке была так называемая ересь, в 15-м начале 16 века была ересь жидовствующих. А вот в американском это называется иудео-христианские ценности. Вот последние 100 лет очень мощно продвигали нарратив вот этих общих иудео-христианских ценностей, которые вот, соответственно, в очень протестантском духе. Если вы посмотрите, например, на количество работ, даже богословских, которые, по сути, выполнены в этом духе, и даже, к сожалению, там не только в католическом, но и в православной, скажем так, среде, среди очень многих даже там преподавателей семинарий, вы увидите, что они, в принципе, эту позицию иудео-христианства очень сильно разделяют. Тонкий момент. Христианство, то есть христианская православная традиционная позиция, отраженная во святых отцах, говорит о том, то, что, разумеется, весь... То есть, первое, она настаивает на неразрывной трактовке Ветхого и Нового Завета, и она настаивает на принципиальном переходе Израиля в церковь. То, что после воплощения из Господа, из второго лица Троицы Господа Иисуса Христа, церковь стала новым Израилем. То есть был Ветхий Израиль, от корня от Авраама, стал новый Израиль. То же самое, это корень один, но вот то дерево, иначе все, то дерево усохло, новое родилось, и дальше очень длинные слои вот этого символизма. Не случайно предметом пререкания является вопрос о Христе, да, то есть, соответственно, ну, иудеи, те, которые, скажем так, талмудический иудаизм, христианством согласиться не может именно по причине, собственно, прежде всего, расхождения по самому главному вопросу, да, то есть, вот, казалось бы, вот, ну, по вопросу о Христе. Есть также прекрасная работа, забытая беседа против иудеев Иоанна Златоустова, то есть тоже очень этот взгляд церковного традиции подробно изложен. И она с тех пор на уровне традиции не менялась. Но где-то, наверное, с конца 19-го и далее, вот эти все попытки, как бы вот, особенно, знаете, популярные на элитном уровне, да, вот этот, скажем, тоже такой мистицизм, но тоже, да зачем вам все это, вот посмотрите, у них же... Кстати, тема судного процента здесь сходит, они такие умные, они такие богатые, вот это все начинается сходить, или мы такие плохие, мы такие злобные, мы так их преследуем, они такие хорошие, в общем, там начинаются разные, где-то манипуляции, где-то воскрешение старого гностических версий и ереси и так далее, но последние, вот просто наши, вот период 50 лет, но в Америке вот это иудео-христианство стало, по сути, в протестантской среде полностью доминирующим. Его, по сути, вот, сказать четкую позицию, что это вообще проразное, было невозможно. И вот истории, подобные тому, что сейчас происходит с благодатным огнем, очень хорошо, четко показывают эту разницу, что, конечно, государство Израиль является нисколько не менее, оно является именно иудейским государством, оно не имеет, оно антагонистично не только мусульманству, ну, это нормально, и христианству тоже, и с точки зрения иудаизма мне это понятно. Да? То есть мне неприемлема вот эта манипуляция в иудео-христианство. Мне понятен иудаизм как иудаизм, мне понятно христианство как христианство. Вот эти попытки, мне понятно, вот эта попытка экуменистической такой трактовки, в которой один мерзавец, а другой подлец, точнее, один подлец, а другой лох, вот это мне крайне, вот эта структура мне непонятна. И вот такие истории подобные, которые сейчас происходят, они очень, ну, сложно стрелочку поворачивать, да, вот приходится все-таки определяться. Ну, например, для православного ты как бы понимаешь это по православному отношению вот, Ветхого и Нового Завета, ты его трактуешь как по-святоотечески, условно говоря, или ты его толкуешь по принципу то, что мы православные просто такие младшенькие братенькие, а вот на самом деле правильные трактовки, они вот содержатся, вот, и да, и список, у кого эти правильные содержатся. К сожалению, я такое слышал просто тоже. Вот, казалось бы, человек там выцерковленный, ну, слышал такие версии, мягко говоря. И вот это такая внутренняя работа, с которой, ну, я думаю, вот эти все вообще события на Ближнем Востоке за последние 2 года разрушили очень много мифов об иудаизме и об и вообще вот этой всем еврейской, скажем так, теме, которые, скажем так, были абсолютно даже, ну, как вам объяснить, ну, табу, что ли, и именно табу внутренним, да, ну, то есть классический образ, вот первая ассоциация еще там 20 лет назад при слове «еврей». Мальчик со скрипочкой, математик в очочках, который там, вот, ну, или там невинная жертва Холокоста. Сегодня, если спрашивать молодое поколение, то скорее будет совсем другая, мягко говоря, ассоциация, и не сильно в пользу первой. У этого есть много негативных, к сожалению, последствий. Отсюда с водой будут выбрасывать ребенка, гарантируя то, что мы увидим огромную волну отрицателей, скажем так, Холокоста, как явление. И в этом ничего хорошего нет. Точно так же, как ничего не было хорошим, то, что Холокост превратили в идола эпохи вот этого ООН тоже. То есть трагедия реальна, беда реальна, а вот превращение в идола любой трагедии абсолютно нереально, да? Ну, то есть И вот это очень принципиальная, скажем так, тема. То есть вообще отдельная тема, такой анонс, у меня 9 мая будет важный эфир, ну, уже записан, про конец, скажем так, истории о Второй мировой войне, общей истории Второй мировой войны. Вообще весь наш мир последний держался на очень определенной трактовке 45, в общем, событий Второй мировой войны. И очень сложно это принять современному человеку, особенно наш, ну, возраст старше вашего, вот что той истории больше нет. И этот мир разрушен. И все, что настояло на этой истории, рушится вместе с ним, включая, например, страны Арабского залива. И надо отдать должное, что государство Израиль, как правовой геополитический субъект, конечно, сыграло решающую роль, одну, наряду с, иронично, со странами Восточной Европы, в разрушении мифа о вот этой, ну, мифа как истории определенного порядка о Второй мировой войне. Вот общей этой истории больше нет, соответственно, нет больше тех ее структурных элементов. Это есть один позитивный элемент, ну, отсюда потенциально больше возможностей для качественной исторической работы может открыться. Но первая реакция общественная будет поиск козлов отпущений, будет, скажем так, просто состояние паники, потому что, а как правильно теперь думать? Ну, там у меня противоречивые будут, как бы, ты мне просто скажи, ты мне вот по-простому скажи, там бить или не бить, там, кто хороший, кто плохой, а вот такой вот простой истории не получится, да, то есть, потому что будет парадокс то, что, допустим, еврейский народ показал то, что он, будучи действительно столкнувшись с страшным бедой и трагедией Холокоста, которая абсолютно реальна, и эти все побывать стоит в Освенциме для этого, ну, то есть побывали в Саудоспилсе, ну, то есть чтобы посмотреть на этот абсолютный прорыв ада. А то, что встреча с адом не стала по-настоящему прививкой, чтобы не устраивать свой локальный ад, скажем так, на территории Газы. И вот удержать обе части этого уровня, скажем так, этого парадокса в одной голове современному человеку, который привык к ускорениям, я повторюсь, к просмотру шарцов, будет крайне сложно. Вот это... Но оно не удержится. Вот так классические версии уже не удержатся. Да? Иудео-христианство не удержится, история Второй мировой войны классического типа, которую мы привыкли, не удержится. Они все будут сейчас переосмысляться.
Касательно того, о чем вы говорили, просто это действительно важная тема. Конец 23-го года это был Александр Проханов. У него была очень правильная такая метафора. Он сказал, что вот эти погибшие во время Холокоста люди, они создавали незримую стену вокруг Израиля. И Нетаньяху и его команда эту стену разрушили изнутри просто-напросто. Это огромная трагедия, потому что, если говорить совершенно вот серьезно и жестко по этой теме, никто не сделал столько для антисемитизма, сколько это сделал Нетаньяху, Бен-Гвир и вот эта команда. Потому что огромное количество людей не видят демонстрации, которые проходят сейчас в Израиле. Люди могут не знать про вот то, что происходит по всему миру. Не от моего имени, вот то, что проводят и религиозные иудеи и так далее. Очень у многих людей начинает возникать такой пещерный антисемитизм. Это...
Павел, смотрите, я причем даже усилю. Просто я хотел бы даже усилить. Дело не только даже в этих демонстрациях и не от моего имени. То есть реально, что произошло разрушение, это именно попытка усидеть на двух стульях. То есть, на мой взгляд, главное, если мы смотрим на причину вот этого, ну, потенциально этой волны погромов, давайте прямо говорить, которую я, к сожалению, скажем так, я довольно высоко оцениваю вероятность погромов в ближайшие, так сказать, годы. Оно сыграло попытка сидеть тоже на двух стульях. То есть, с одной стороны, мы сильные, независимые, никто нам не указ, а с другой стороны, мы жертва. То есть, если бы был, то есть, на мой взгляд, если бы не, ну, возможен честный выбор один. То есть, либо мы пострадавшие пацифисты, это последовательно такая позиция. Ну и в целом при любых вариантах мы всегда стараемся либо удерживать, либо мы последовательно говорим. Это наше суверенное государственное право, вот потому мы это так делаем. Мы принимаем полную ответственность на то, что происходит, и, соответственно, ну, вот относитесь как хотите, но вот оно так и будет, так и есть. Именно попытка усидеть на двух стульях сразу, возможно, опять-таки, в эпоху, когда это все было бы не видно, оно бы так не сыграло. Ну просто, ну вот, контраст-то был очень произошел. То есть, и мое мнение будет парадоксально. Если бы Нетаньяху правильно сказал, правду просто с самого начала, мы проводим тут этническую чистку, и нас не волнует ваше мнение, мы ее все равно тут проведем, прямо с трибуны ООН. Честно, это принесло бы меньше вреда, чем то, что было сделано за последние 5 лет. Но вот как бы грубо это ни звучало. Именно потому, что он пытался провести этническую чистку, сохраняя историю, в рамках которых евреи право на этническую чистку, мораль... Ну, не что право, как бы... Ну, это называется когнитивный диссонанс по-простому. Вот, вот в рамках которых это вызывает когнитивный диссонанс. То есть надо было всю историю перезапускать. И тогда бы можно было бы эти вещи хоть как-то что-то сохранить гораздо им больше. Но они попытались удержать оба и, соответственно, получили, что получили. Заметьте, то же самое происходит, вот, ну, произошло сейчас в... Простите, тут у вас такая минутка самореклама. Вот хорошая, у моего соавтора Евгения Голуба вышла книга, он опубликовал как издатель книгу такого канадского, на удивление, историка. Ну, не то, что можете пока удивиться, Хинки, где он вот максимально занудно исторически показывает роль ООН УПА в Холокосте, ну, собственно, в Холокосте 44-43 года. То есть канадский историк, промосковская, скажем так, агитация, заподозрить его крайне сложно. А, ну вот проблема-то была в чем? У Восточной Европы, значит, такая же. Они же хотят одновременно быть жертвой Второй мировой войны, но при этом героизировать тех людей, которые вот на жертвенность, ну вот вообще никак не тянут, да? Вот тут не клеится оно никак. И вот это, я почему говорю, вот оно параллельным образом и полностью разрушило, какой был бы консенсус. Помножьте на это поколение, для которых Вторая мировая война была 100 лет назад и неправда. Получите современного, если посмотрите на английском, уже теперь итог, это есть такой популярный комментатор, собственно, который просто, от которого фанатеет молодежь, Ник Фуэнтес, крайне правый, я не буду оценивать его когнитивные способности, но очень было позитивное его интервью с таким британским бумером Пирсом Морганом, да, таким тоже известный довольно комментатор, где все-то вот пытался сказать, скажи мне, Гитлер это плохой, ты мне скажи, Гитлер плохой, ты, он ведь плохой, да? И тот ему, да, он был прикольный, то есть окей, бумер, там, вот такого рода, то есть вот этот, магические формулы, которыми 50-70 лет можно было заткнуть все, что угодно, просто перестали работать. И вот этого, кстати, уже никто не понимает. Молодежь, например, белая, устала то, что нацизм постоянно использовался как комплекс вины в их адрес. То есть я виноват за нацизм только потому, что я белый мужчина. Дословный аргумент, которым вот и говорят эти люди, да нет. Ну, то есть первое, не виноват, а если оно так, если виноват, то значит нацизм не так плох, потому что я-то же не настолько плох. То есть, понимаете, да, то есть весь этот консенсус разрушен. Вот эти магические, поэтому все декларации, которые на самом-то деле важны, потому что это огромный был прорыв в ад. Его героизировать и осознать его плоды необходимо, и помнить об этом необходимо. Но, сказав это, я прекрасно понимаю, что в том виде, в котором мы думали, оно работает и всегда будет работать, все, закончилось. Эта история, ее нужно объяснить на универсальном языке, а не на языке тех магических формул и табу. Вот старые табу работать перестали. И их разрушали со всех сторон. Массово и адекватно. Россия, кстати, до последнего... Ну, Россия с упорством здесь уже достойного, наверное, лучшего применения пытается это все удержать, но не удержит. Особенно на глобальном уровне. Вот, то есть вообще все эти наши апелляции к Второй мировой войне, которые до сих пор служат главным источником нашего морального суверенитета, как бы ни прискорбно мне не было. Кстати, вам, вот ироничным образом, вот история полна в этом плане иронии, из-за действий, в том числе Израиля, не работают. Все. Вот это все коллективно не работает. Понимаете? Это теперь не то событие, вокруг которого вращается мир во всех смыслах этого слова.
У нас остается очень мало времени. Я здесь самый последний вопрос хотел задать. Во-первых, вы здесь просто когда вспоминали, я говорил, что мы к этому вернемся по поводу киямата, вот этого муслами, да. Эсхатологии. Там есть несколько признаков наступления конца света. Там один из них – босоногие пастухи строят высокие здания. Многоэтажные высокие здания строят босоногие пастухи, а Аравия превращается в цветущий зеленый сад. Это одно из предвестий того, что у вас наступает такие. Павел Александрович, я не зря заговорил про конец света. Я сейчас не призываю вас рассуждать на тему исламской эсхатологии, я подозреваю, не сильно ваша тема. Я про другое.
Ну, заинтересовали.
Слушайте, была у нас в 2020 году неизвестная болезнь. На Ютубе не очень любят ее обозначать, все поняли. У нас сейчас огромная война, которая рискует, и у нас целая серия войн. И мы с вами об этом уже много говорили, что это такая потенциально третья мировая, которая уже идет просто вот через локальные войны, большие уже войны. И у нас с вами новость, которая сейчас очень сильно меня прежде всего тревожит. Это новость о том, что у нас перекрытие Ормузского пролива, у нас там начинает проседать азотные удобрения и так далее, и так далее. Короче, у нас будет, скорее всего, осенью огромные проблемы уже с голодом. Но мне не хватает четвертого всадника, это смерть. Я не собираюсь здесь кликушествовать. Как сейчас на все это смотреть? И плюс еще вот это, я не зря вас спрашивал по поводу благодатного огня. Как человеку верующему сейчас на все это смотреть?
Смотрите, тут нужно понимать, что апокалипсис, вот его можно понимать с большой, я обычно всегда так объясняю, с большой буквы, с маленькой буквы. Вот с большой буквы апокалипсис этого нам знать не дано, да, то есть это можно все время себя теребить любопытство, вот как с календарем Майя, это, к сожалению, часто наша такая история, в каждом поколении видеть апокалипсис, именно с большой буквы. При этом апокалипсис с маленькой буквы происходит постоянно. Эта модель, это же, по сути говоря, символическое сжатое, вот эти четыре всадника, любая большая перемена, допустим, если вы посмотрите на конец Первой мировой тоже, война, болезнь испанка, голод огромный, страшный, кончается один цикл, начинается другой цикл. То есть, по сути, апокалипсис с маленькой буквы — это циклическая модель. Мы сейчас абсолютно точно находимся в циклической. Вот то, что у нас один миропорядок меняется на другой миропорядок, это однозначно. То есть, ну, по многим вещам. Даже если, мое мнение вообще, там, речь идет о 400-летнем, но хотя бы там 38-летний точно. Да? То есть это вот тут уже надо обладать очень большим упорством, чтобы это отрицать. Поэтому, разумеется, сопутствующие признаки ему будут происходить. Они объективны, вот эти все. Вот. Ты строишь хрупкий мир, он создает неадекватную структуру потребления, хрупкость понижается, значит, требуется сократить потребление, кто будет сокращать, все по анекдоту. Папа, будешь меньше пить? Нет. Сынок, ты будешь меньше есть. Всегда было, есть и будет. Тут ничего это не меняется. А при этом, ну, если мы говорим об апокалипсисе с большой буквы, вот эти знаки, к которым нужно действительно быть внимательным, но внимательно не с точки зрения любопытства, а ведь, как говорил и, Господи, Иоанн Креститель, когда он призывал на покаяние: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот православный человек призван к тому, чтобы жить апокалипсис хоть завтра, хоть в эту минуту, хоть о дне о том, то есть не знаете, то есть этот день, сказано в Евангелии, день придет внезапно, как в тать в ночи. То есть с этой точки зрения, даже если вот эти, все это внимание, то есть лучшее, что можно с этой тревогой сделать, употребить на самого себя. Как я вообще живу? Что я делаю, кому я молюсь вообще, как моя жизнь, какие у меня отношения с людьми вокруг меня, с окружающим миром. То есть, когда я там последний раз на исповеди был, это тоже очень интересный момент. То есть, очень прикладной пример. Если вас по-настоящему волнует конец света с большой буквы, ну, сходите, исповедуйтесь. Вот это реально вам поможет гораздо больше во всех смыслах этого слова. Вот так бы я ответил.
Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, что сегодня была задача две очень сложные, мне кажется, темы разные, но попытаться их соединить, я не знаю, наши зрители оценят, удалось ли это сделать, но в любом случае огромное вам спасибо, потому что давно мы хотели на эту тему, и давно я хотел услышать вашу точку зрения. Мне, как всегда, было очень интересно следить за ходом вашей мысли. Спасибо огромное, Павел Александрович, что приходите к нам, и, как всегда, был очень рад видеть. Спасибо.
Вам огромное спасибо.
Друзья, вот такая у нас сегодня большая, серьезная получилась программа и очень серьезное выступление моего уважаемого гостя. Я скажу только об одном. Знаете, очень важный момент, о котором сегодня говорил мой гость, это действительно вот этот вопрос времени, ускорения. Мы все время куда-то бежим, мы все время пытаемся обогнать ветер. Это все, конечно, очень замечательно. И, ну, понимаете, вспоминается старик Вяземский. И жить торопимся, и чувствовать спешим. Мы иногда не замечаем эту жизнь. Почему, возвращаясь к началу разговора, почему Аристотель так критиковал вот этот судный процент? Из ниоткуда что-то появляется. Знаете, вот не из оливки, там, если Древнюю Грецию брать, не из оливки, не из виноградной грозди, а возникать должно из ниоткуда, так не должно быть. В итоге мы имеем сегодня вот эти огромные долги, мы сегодня проследили на государственном уровне, корпоративном, у простых людей. Итоги. Я все равно вот на этом стою, что это корень той демографической проблемы, которую мы имеем, потому что люди загнаны просто. Кто-то по глупости, я хочу купить себе 10-й, там, я не знаю, телефон там за эту неделю. Кто-то просто из-за того, что не на что жить. Но итог у нас всегда плачевный. Я думаю, что с этой темой надо что-то здесь придумывать. Потому что, с одной стороны, я согласен с позицией моего гостя, да, есть вопрос инвестиций, вложений, развития. Но нельзя ли это делать как-то немножко сдержаннее? Как-то немножко аккуратнее и с расчетом на перспективу? А вот то, что касается финансового и промышленного капитала и кредита, вот здесь я уже даже примерно понимаю, кого из экономистов мы позовем, мы эту тему так не оставим. Огромное спасибо вам за ваше внимание, дорогие друзья. Павел, вы просите, пожалуйста.
Я просто, вы так хорошо сказали, я хотел не своими словами поддержать. Есть поэт с очень сложной судьбой, можете потом про него погуглить, Азарпаун звали, очень сложная судьба. И тем не менее, вот относительно судного процента ему принадлежат прекрасные строки, которые, мне кажется, очень хорошо, скажем так, замкнут наш эфир про вот. То есть он называл это так: «Узура — грех против природы. С узурой не будет ни горы зерна, ни помола, хлеб станет тверже, чем камень, и суша бумаги. А линия станет жирной и грубой, и ничего ей уже не разделишь. И человек не найдет себе места, камнетесы не допустят до камня, ткача не допустят к станку. Резец ржавеет с узурой, уменье ржавеет, и навык теряет умелец. Узура умерщвляет дитя в утробе, узура отвращает влюбленного, узура ложится в постель безразличия и укладывает в постель безразличия и ложится сама между женихом и невестой.
Хорошо, Павел Александрович, не могу удержаться тогда. Я вам процитирую стихотворение, которое я считаю самым сильным в истории человечества, если вы не против. Это к вопросу о скорости и человеческой жизни. Это великий китаец Ли Бо. Друзья, приготовьте, стихотворение очень длинное, оно состоит всего из двух строчек. Мы сидели вместе, я и гора, пока не осталась только гора. Друзья, не забывайте, что мы здесь очень на короткий срок. Не торопитесь. Огромное спасибо нашему гостю еще раз, особенно за это поэтическое окончание. И, конечно же, я благодарю всех наших зрителей за то, что вы были сегодня с нами. Сегодня был важный разговор. В отчасти для таких разговоров этот канал в свое время создавался. А я благодарю вас за то, что вы подписываетесь на нас на тех платформах, где мы есть, что вы нас там лайкаете, поддерживаете всячески, комментируете. И, конечно, как всегда, низкий поклон тем, кто нас поддерживает на Boosty и спонсор, потому что благодаря вашей финансовой поддержке, друзья, мы имеем возможность эту работу продолжать. Огромная вам за это благодарность. Те, кто хотят нас поддержать, и самое главное, имеет такую возможность, мы будем тоже признательны. Продолжаем держать руку на пульсе. Спасибо вам большое за внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.